Всем привет, творческие! Это новый выпуск подкаста «Музыкалка», и в новом эпизоде мы поговорим на интересную для меня лично тему. Это почему творческие люди склонны к алкоголизму. И сегодня этот выпуск не только о композиторах и музыкантах, но и о моем личном опыте и об опыте моего мужа, который сегодня на связи. Саша, привет!
Привет!
Сегодня он на связи, потому что у него тоже довольно-таки богатый опыт в этом плане, и он тоже довольно творческая личность, поэтому сегодня мы постараемся выяснить, почему же у нас такая интересная склонность к невероятным приключениям, да, Саш?
Так точно.
Ты вообще в первую очередь скажи, ты сам пьешь алкоголь?
Я нет, уже почти... Сколько уже получается? Уже пятый год, наверное, год пошел. Ну, с тобой мы уже 4 года, пятый год пошел.
4,5 получается у тебя.
Ну да.
И 5 лет у меня будет в августе, а у тебя будет в январе 5 лет. Угу. 2025-го, получается, года. Вот такой у нас бэкграунд за плечами трезвой жизни. И вообще, как ты выживаешь-то? Люди же пьют постоянно.
Честно говоря, интересно. Именно не скажу, что легко или сложно, а именно интересно, потому что сколько работ я уже поменял именно после того, как мы переехали в Химки, и с каждым разом ты видишь разных людей с одной и той же историей. При вопросе, пью или нет, я говорю, что нет, естественно.
И они люди... такие, что?
Да. И то есть они такие, ёшкин кот, как же так неинтересно, друзья там типа вдруг не поймут или еще что-то подобное. А как еще по-другому, вот я пришел там домой с бутылочкой пивка и еще что-нибудь там сделал, выпил, расслабился, вообще кайф и круто. Естественно, есть уже определенные ответы на это, и оно как бы уже выработалось, потому что тут, наверное, все-таки связано со своим жизненным опытом и внутренними, скажем, понятиями. Вообще, легко или бы тяжело бросить пить, то очень тяжело, очень тяжело. Как мы тут недавно открыли между разговорами, интересный факт, что бросить какую-либо зависимость мы можем, люди, которые приобрели какую-то зависимость и живут с ней, только тогда, когда наступает, скажем так, момент выбора, либо это, либо это.
Да, например, как с моим голосом, да, когда у меня был полип на левой голосовой связке, и этот полип исчез, мне нужно сделать операцию, больше никогда не курить сигареты, чтобы он не возвращался. И вот, пожалуйста, я была вынуждена.
Вот, бросить. Такой же пример, в принципе, был у меня. Я не скажу, что я сильно был подвержен алкоголю, не берем последний год, потому что я только пришел с армии, там мы берем мое психологическое состояние, все так далее, но до момента до армии там был, ну, крутые такие отшибленные моменты, очень круто, вообще, прочее, очень забавно. В тот момент, если мне кто-то подошел и сказал, что «Эй, чел, да бросай пить», я скажу ему, что «Ты что, дурак, что ли?» А как по-другому?
А как же по выходным, по пятницам,
да,
субботам?
Да, даже не это. А как же расслабиться, как же веселиться? Как же я буду с людьми, там, не знаю, вообще общаться в моменте? Вот, там в бар пойду обязательно. Вот, кстати, значит, по поводу бара, я тут недавно рассказывал, сейчас я поговорил с мальчиком на работе, сейчас работаю, ну, с коллегой.
Мальчик, которому 40 или 30,
Не-не-не, ему что-то там 23, что ли, 24, угу. Где-то вот так. Ну, плюс-минус. После моих разговоров пошел кодироваться. Mm-hmm. То есть человек понял многие моменты.
Подожди, для людей это шок. Кодировка — это абсолютно нормальный процесс для людей, которые хотят справиться с зависимостью. И если уж говорить о том, что такое кодировка, я кодированный человек. И я знаю, о чем я говорю, потому что уже прошло практически 5 лет моей новой жизни, когда я решилась на эту процедуру.
А я человек, который сам бросил по своей, как бы, со своими... Но не скажу, что новыми какими-то установками. Да нет, в принципе, я могу назвать это новыми установками какими-то для себя. В моменте привели очень классные примеры тому, что я вот изначально доказывал. Как и тот же самый парень, который на работе работает. То есть он начал меня рассуждать то, что «Блин, ты чё, у меня все друзья пьют, а я прикинь, если я приду в компанию, а я там не пью, и после первого же вопроса, а что, то есть твои друзья тебя не уважают или не воспринимают тебя, если ты не бухой рядом с ним?» В тот момент он, естественно, задумался.
То есть ты как настоящий продажник отработал все возражения своего клиента, так сказать, да? То есть ты закрыл все его возражения.
Я думаю, что я как бы... Классно, недавно тоже от тебя такое слышал выражение о том, что проговаривая с кем-то другим, ты как бы работаешь не только с ним, но и сам собой. Я любитель, раньше был очень пива разливного. Прям очень большой сильный любитель, и мне его нравился не просто, как он вставляет или еще что-то, как ты быстро пьянеешь, а именно его вкус. Если бы было бы вкусное пиво безалкогольное, я бы с удовольствием его пил, но такого нету. То есть, я любил темное пиво, а темного пива безалкогольного нет. Вот, ну, оно существует.
Yeah.
Вот. И в моменте, когда мы с ребятами обсуждаем, когда они задают там какие-то свои вопросы, особенно те, прям сразу сходу видно у людей, которые прям реально уже либо какая-то стадия, либо уже подход к, вот, к стадии, то есть алкоголизма, они начинают задавать какие-то вопросы или что-то подобное, особенно боятся задавать вопросы или вообще их не задают люди, которые в полном алкоголизме, которым там уже на, ну, то есть уже все, то есть ты понимаешь, что он прям, ну, алкоголик. Они не задают вопросы. Почему? Потому что самообманом они для себя пытаются подтвердить то, что у них все хорошо, и пьют они только по праздникам, и выпить там бутылочку пива или даже бутылки водки, которую я знаю даже такой пример такого человека, это норма. То есть это расслабиться после работы, а там дети, там жена, на работе какой-то непорядок, там и цены поднялись, и еще что-то подобное. Короче, найти точку, на что можно это все скинуть, то есть они как бы, скажем так, имеют...
Так вот, ты сказала о стадиях алкоголизма и говоришь, что ты в них разбираешься. Давай мы как раз вот, я сейчас открыла сайт и прочитаю про стадии алкоголизма. Как думаешь, сколько их вообще?
Думаю, штуки 4-5.
Выделяю три основные, врачи, принято выделять три основные, может быть, какие-то там дополнительные действительно есть. И вот первая стадия может длиться от 1 года до 10 лет, капец. Постепенно больной увеличивает частоту приема спиртных напитков, менее критично относится к выпитому, ощущает навязчивые мысли и беспокойство, если не удается выпить очередную дозу. То есть это уже проявляется на первой стадии, еженедельное распитие алкоголя по пятницам, по субботам, по воскресеньям, немножко винчика, водочки и селедочки, как говорится, да? И вот, кстати, таким алкоголизмом обладал Модест Петрович Мусоргский. Это наш великий русский композитор, который пил с юных лет. Между прочим, он с 25 лет конкретно начал уже ловить белки, и когда-то Мусоргский, который всегда был интеллигентным, воспитанным музыкантом, знающим много иностранных языков, прекрасно одевался и был вообще-то военным, вдруг, неожиданно, как все думали, да, на самом деле алкоголизм-то он такой прогрессивный. И в 42 года он уже был совсем алкоголиком в третьей стадии, которого было не узнать, его даже изображали на портретах. Я прикреплю обязательно в своем телеграм-канале изображение Модеста Петровича Мусоргского. Обязательно подписывайтесь в ссылке к описанию этого эпизода. Так вот, что ты можешь сказать про первую стадию? Ты вообще помнишь ее свою?
Честно говоря, сказать о том, что я изучал именно тему стадий, я такого не скажу. То есть я выделил просто, я знаю, что их несколько стадий, то есть чем больше, чем она, ну, тем она жестче, это логично. А так, из примеров своих, получается, и самое последнее, что я помню, что мы просто брали с товарищем самую дешевую водку, две бутылки самого дешевого пива, брали там бутылку, там двухлитровую бутылку, все, смешивали в одной и просто это пили. И задача была не отдохнуть, мы уже не отдыхали. Мы просто, у нас была цель взять там по рублей 150, по 200 рублей, купить самое дешевого, там немножечко закусочки, просто в усмерть вот убиться и существовать по улице ходить.
Вопрос. Это уже как бы вторая стадия, по идее-то. Почему? Вы испытывали похмелье?
Конечно.
Жуткое было похмелье?
Конечно.
И вот как раз-таки вторая стадия, она этим отличается, когда ты получаешь отравление алкоголем, у тебя похмелье, и утром ты считаешь нужным похмелиться. Но чем это отличается от третьей, допустим, стадии? Ты не идешь в долгосрочный запой, да? Ты остаешься как бы в этом дне и уже отходишь постепенно, чтобы тебя там не трясло, чтобы тебя там голова слишком сильно не болела.
Ну, все, я понял про третью стадию, тогда могу чуть-чуть прям дополнить. Да. И была уже, в принципе, ну, если как пример именно запоя, тоже и был такой пример. Такой же товарищ, в то же время, когда я учился в городе Куровское, сначала мы просто там вместе пили. Я помню момент, переходящий со второй на третью стадию, тогда, когда мы могли там недели-две просто, я приходил к нему на ночевку, мы там закупались алкоголем, мы пили, и все, вот эти две недели мы просто, вот просто, даже, в принципе, нам не был интерес друг к другу, мы просто пили.
Казалось бы, это просто тусовка, да?
Но это только переход. Самое основное было тогда, когда у меня, получается, дома никого не было там в районе недели, так скажем, я просто покупал алкоголь домой, уже к себе, и пил один. То есть на целую неделю я мог просто упиваться, сидеть перед компом, то есть ничего не делал, а мог просто лежать на кровати, выпив, мне хреново, еще выпив, ну, за здоровье, ну и так дальше лежать.
Ну да, такой опыт был у меня, когда перед лекциями по музыкальной литературе, я знала, что она будет поздно, в следующий день, то этот день, который четверг, да, перед пятницей, можно конкретно так себя побаловать. Заходишь, там, покупаешь что-то, готовиться-то особо не надо, ты что там, книжку почитал, 20 страниц, и на лекцию пошел на следующий день. И даже хорошо ответил, и даже похмелья нет на первой стадии, и даже как-то хорошо, понимаешь, и весело было вроде. Один пьешь нормально, один. Тут уже звоночек, да, вот этот красный флаг, что ты один пьешь.
Немножко в сравнении, твоему примеру сейчас. Ты еще думала о том, что у тебя вечером там что-то будет. Я просто...
Да,
я не брал ни больничных, в тот момент учился на курсе четвертом, наверное, или, может быть, третьем, но уже начиная четвертом. Я даже не думал о парах, я просто никуда не ходил, я просто ничего не делал, я только пил. То есть мне неинтересно было, что будет завтра, что будет послезавтра.
Да, серьезно.
То есть вообще в течение что вот этого времени, на сколько мне хватит алкоголя, не думал вообще ни о чем.
То есть это влияло на твою полноценную жизнь, то есть ты ее постепенно разрушал. У тебя не было даже плана дня.
Ну, какой может быть план дня, когда ты целую неделю просто лежишь на кровати или сидишь перед компом, бессмысленно пожирая просто бутылки алкоголя.
Не имею представления, как это делали, например, композиторы, вот, да, о которых мы говорим, потому что если у тебя уже третья стадия там зависимости, да, ты полноценно свою жизнь уже разрушил, но они умудрялись в конце своей жизни писать произведения. Многие могут сказать, ну вот Мусоргский же пил, ну пил, ну Шостакович пил перед тем, как он вот выступать на сцене, ну пил, пил, но мы же вот тоже немножко можем выпить стакан там водки или бутылочку пива перед сном, чтобы расслабиться. Не, ну нет, ну конечно можно, но если это врастает в систематизм, а это вырастет и врастет в это систематическое вообще движение, то все, ребята, вы в зависимости. А второй стадии, да, это ключевым симптомом, как я уже сказала, появляется абстиненция. Это когда у тебя жуткое похмелье и все такое. Лечение алкоголизма на этой стадии заболевания уже необходимо, поскольку у пациента есть шанс вернуться к полноценной жизни без выраженных физических нарушений. И вот третья стадия является самой жесткой, на мой взгляд. Наступает она после многолетних запоев. И такие многолетние запои можно уже считать примерно с того момента, когда вы начали пить и еще даже не осознали, что вы человек с зависимостью. Абстиненция переживается крайне остро, то есть у вас жутчайшее похмелье, оно сравнительно с психозом, вы не можете пережить вот это утро после алкоголизации, после вот этой вечеринки. На этом этапе человек полностью социально деградирует, на работу мы уже, девочки-мальчики, не выходим, мы уже не можем ничего делать, мы страдаем от опасных хронических болезней, и в итоге это может привести к летальному исходу. Вот такая третья стадия. В моей жизни был опыт дохождения уже до этого состояния, когда уже на работу не выходишь, делаешь вид, что ну просто приболел, а на самом деле ты просто вот бежишь похмеляться, и у тебя там недельный запой, вот, и все. А вот так и не скажешь, да, и говорят, что женский алкоголизм чем-то отличается от мужского, это не так, просто женщины чаще скрывают, что они пьют довольно часто и много, а вот мужчины, они как бы демонстративно это делают, потому что, ну почему бы и не расслабиться? Я права? У вас же на работе есть такой контингент?
Конечно. Вот. Больше 50%, так скажем.
Ты вообще по образованию, мы вообще вначале должны были об этом сказать, ты по образованию сейчас ты учишься, верно?
Да, у меня есть среднее профессиональное, и сейчас я получаю высшее.
По какому направлению?
Психолог-педагог.
То есть ты в этой теме как раз-таки во всех этих психологических штуках варишься, да?
Ну, частично, потому что она частично связана с моим направлением, по которому я иду. Я не изучаю именно тему алкоголизма или что-то подобное. То есть, естественно, она каким-то образом к этому... То есть, могу 1000 примеров, конечно, привести. Напрямую мое изучение сейчас никак не трогает алкоголизм. Оно попадает в моментах, то есть, скажем так, каких-нибудь диагнозов таких именно, ну, даже не диагнозов, а именно расстройств. Тогда вот она и соприкасается.
Угу.
По поводу, вот сейчас ты сказала, по поводу Шостаковича, люди постоянно ищут точку, на что они могут опираться или на что они скидывают свою ответственность. Вот ты сейчас сказала, что Шостакович, типа, там пил, и мы можем, но, зная историю Шостаковича о том, что он с самого детства занимался фортепиано, и первый же его педагог, от которого он отказался, возможно, в него вложил какую-то несамоуверенность в игре или что-то подобное.
Безусловно.
И также мы понимаем, что в раннем возрасте у него достаточно умерли родители, точнее именно, не знаю, как про мать, знаю, что именно отец у него умер в истощении. То есть мы не знаем, как работало именно в тот момент, как он рос, в каком психологическом состоянии он рос, чтобы дойти до того, что он выступал пьяным именно на... Ну, то есть подвыпившим. Никто не говорил, что он именно пьяный выступал.
Да,
он... Именно подвыпившим. Возможно, у него была боязнь сцены, возможно, у него была какая-то травма с детства, что имеет очень большой смысл именно каждого человека, которого нам приходит именно сейчас такой более осознанный, более взрослый возраст. Человек по причине какой-то определенной. Его тоже оправдать нельзя, это тоже можно проработать, но думаю, в тот момент, именно в 1920-е годы, 22-е годы, это вот в это время происходило, ну вот, то есть это нельзя было. Да. Поэтому именно тогда переломный момент у него был, тогда оно все и понеслось у него. Но это только как пример того, что у человека была изначальная, скажем так, травма, из-за которой, возможно, он сейчас уже более взрослый в возрасте, когда говорят, что он там подпевал перед концертом, именно та травма, которая у него тогда была, сейчас так и из-за этого так шло. А люди сейчас, которые слушают Шостаковича или знают какую-то историю о нем, говорят то, что вот, а-ля он там пил, а он был великий композитор, вот. И поэтому мы можем сейчас пивка купить
или домой себе. Или Анастасия Волочкова, например, сейчас.
Ну, да, но мы
она
понимаем...
Она же великая балерина, ну как же так? А у женщины уже третья стадия жесточайшего алкоголизма. Возьмем Высоцкого, Горшок из «Короля и Шута». И вот тебе, пожалуйста, это же все гениальные ребята, которые, несомненно, внесли вклад в развитие творчества и культуры нашей страны. Вместе с тем, они впали вот в это состояние. И правильно ты говоришь, это связано напрямую с тем, что у ребенка изначально была лабильно подвижная психика. То есть и у меня, и у тебя, как у творческой личности, есть к этому склонность. И вот, пожалуйста, сублимация тревоги, которая была с нами там, если не с детства, то с подросткового возраста, вот этого, где нет опоры ни на что, и она выливается в зависимости. Или наша неуверенность в себе тоже сублимируется в зависимости разного рода. Алкоголизм, наркотики и сигареты. Вот и вывод-то из всего этого. Но, да, то, что люди не признают и опираются на таких великих людей, это да, это большая ошибка, на мой взгляд. Поэтому, друзья, что мы можем сказать в выводе этого подкаста? Если вы находитесь в зависимом положении, то первое, что вам нужно сделать, это обратиться за помощью к специалисту. Это могут быть психологи, психотерапевты, если вы уже в серьезной стадии, психиатры, это тоже бывает в частной практике, и вас никто не поставит ни на какой учет. Это может быть линия самопомощи, куда вы можете позвонить и поговорить с психологом абсолютно бесплатно. Также вы можете обратиться в центр кодировки, и это тоже действенный метод. Это анонимные алкоголики, где вы будете проходить по 12 основным шагам и можете помочь себе в разных направлениях. Это 12 шагов алкоголизма, наркомании, токсикомании и вообще всяких других зависимостей. И вот, что бы ты мог сказать? Что бы ты пожелал?
Ну, то, что ты первое подчеркнула, что если у вас есть какая-то зависимость или у вас есть какая-то определенная проблема, которую вы не видите, к чему она приводит или из-за чего она идет, естественно, нужно обращаться именно к специалисту. Потому что кроме специалиста, никакой друг, который скажет, да ладно, дружище, не парься, все нормально, никакая мама, которая скажет тебе, какой ты хорошенький или подобное, никакой отец не скажет, что а вот в наше время там было то же самое, и люди, он нормально, он Семенович на заводе работает, все у него хорошо, а только он спивается, и у него там, не знаю, жена ушла, и у него, да, что-нибудь цирроз или что-то подобное, но это потому, что он уже переборщил, просто чутка можно было немножко поменьше. Никого не слушайте, идите только к специалисту. Специалист всегда вас направит, всегда вам поможет и всегда вам ответит на все ваши вопросы.
А, и самый большой же страх-то у людей — это а как же мы будем тусоваться, веселиться? Ребята, помните, что когда вы пойдете к психологу и будете прорабатывать личные границы, ваших друзей в окружении станет, ну, примерно 1 или 2, а возможно даже 0, и вам с этим будет довольно-таки комфортно. Ну и еще не вечеринка к счастью.
Да.
Всем спасибо. Пока-пока.